Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. Итоги недели». Сегодня ее ведет Ярослав Шимов. Здравствуйте. Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Зачем понадобилось и кто оказался в выигрыше? Чемпионат мира по футболу в России. Почему речь идет не только о спорте? В связи с чем отменили оправдательный приговор историку Юрию Дмитриеву? Вот некоторые вопросы, поставленные перед нами событиями уходящей недели. В течение ближайшего часа мы попробуем в них разобраться. 12 июня на принадлежащем Сингапуру острове Сантоса впервые в истории встретились президент Соединенных Штатов и лидер последнего в мире ортодоксально-коммунистического режима, правящего Северной Кореей. Дональд Трамп и Ким Чен Ын сошлись, несмотря на то, что еще полгода назад они обменивались почти непечатными ругательствами, а мир ждал, что между двумя этими странами, обладающими ядерным оружием, вспыхнет военный конфликт. Итоги саммита выглядят относительно скромно, хотя обе стороны по окончании встречи двух лидеров выглядели довольными переговорами, а Дональд Трамп расточал комплименты своему визави, назвав его интересным, умным и отличным переговорщиком. Формально результаты встречи были подведены в совместной декларации. Обе стороны будут стремиться к полной денуклеаризации Корейского полуострова, в то время как США заявляют о готовности предоставить гарантии безопасности Северной Кореи. Отмечается, что переговоры о деталях обоих процессов на уровне экспертов и дипломатов начнутся в ближайшем будущем. Накануне саммита в Сингапуре я поговорил о различных аспектах наметившегося американо-северокорейского примирения с живущим в Токио журналистом-востоковедом Василием Головниным. По вашему мнению, чьим внешнеполитическим успехом в большей степени американским или северокорейским можно считать сам факт встречи Трампа и Ким Чен Ына?
Бесспорно, конечно, Северной Кореи, потому что она из положения, в котором оказалась в прошлом году, в общем, положение страны, полностью изолированной от внешнего мира, которая поругалась даже со своим единственным экономическим спонсором и военным союзником Китаем и находилась буквально на грани военного удара, сейчас Ким Чен Ын оказался в центре всеобщего, я бы даже сказал, такого заинтересованного внимания. Перед ним открываются большие перспективы, так что, конечно, это бесспорный дипломатический успех Ким Чен Ына, которому, конечно, и Белый дом сильно помог.
А почему, вот, кстати, предыдущим президентам США никому не приходило в голову предлагать хоть первому Киму, так сказать, дедушке, хоть отцу, хоть нынешнему личное общение, а вот Дональд Трамп взял и решился?
Это, конечно, особенность Трампа, его такая склонность к игре, театральности, потому что никто, проблемы Северной Кореи в ее таком нынешнем состоянии, она началась с президента Клинтона, и, конечно, ни Клинтону, ни Обаме не приходило в голову с ними разговаривать, потому что было видно, что, в общем, разговаривать-то особенно не о чем, потому что все договоренности, которые были, в общем-то, они нарушались, и ничего из этого не складывалось даже на таком низовом рабочем уровне, а надеяться на какую-то взаимную любовь с коммунистическим диктатором, как им казалось, надежд особых не было. Да, и проблема еще была в другом. С Ким Ир Сеном, я думаю, вряд ли кто-то хотел разговаривать до его кончины. А отец Ким Чен Ир, человек был нелюдимый, стремившийся к особым контактам. Я думаю, он и сам не рвался к встрече, допустим, с американским лидером. Поэтому здесь сложились два таких очень заводных характера.
А вот то, что они оба, и Дональд Трамп, и Ким Чен Ын, такие люди, вот как вы их назвали, заводные, совершенно непредсказуемые в первую очередь, и склонные к таким зигзагам резким в своей политике. Это скорее в данном случае позитивный фактор или негативный? Потому что саммит уже был на грани срыва, в последний момент все-таки договорились, что встретятся.
Для них, наверное, плюс, потому что они оба готовы проявлять, как сказать, такую своеобразную гибкость и склонность к таким быстрым, неожиданным решением. Хотя я подозреваю, что Ким Чен Ын все-таки более последователен в своих целях долгосрочных и более последователен в тактике, как мне кажется. Вообще он производит, несмотря на всю такую свою карнавальную внешность, впечатление человека расчетливого, хладнокровного и, в общем-то, умеющего доводить ситуацию до последнего барьера, ну а потом вовремя отступить. Хотя, в принципе, это свойство всех представителей династии Кимов. Они великолепно играют на лезвие ножа. Он хочет чего? Он хочет затянуть максимально переговоры о ликвидации его ракетного и ядерного потенциала, то есть затянуть желательно до бесконечности, но что-то выторговать в плане гарантий безопасности и сохранности собственного режима. Ну, например, хотя бы устное их заявление о том, что они заканчивают Корейскую войну, или, скажем, готовы подписать документ об окончании Корейской войны, это был бы большой, конечно, успех. Потому что, кстати, многие, может быть, не знают, что Корейская война, это она, в общем-то, и продолжается по сей день, потому что, начавшись в 50-м году прошлого века, она была лишь остановлена в 53-м году с соглашением о перемирии. А, в общем-то, формально, юридически война идет по сей день, что, в общем-то, и вызывает постоянное беспокойство Северной Кореи, потому что по ней даже чисто формально американцы и южные корейцы шмякнуть могут в любой момент. Поэтому их некоторые страхи в какой-то мере обоснованы, конечно.
А если перевернуть вопрос, хорошо, а для Америки, для Дональда Трампа, какой результат саммита будет успехом?
Не представляю, потому что что хочет Трамп, я не решусь предсказать. Если брать Соединенные Штаты вообще, то, конечно, это должен был бы быть некий график или хотя бы выход на этот график реальной ликвидации ракетно-ядерного потенциала Северной Кореи. То есть это дело заболтать, как это происходило с начала 90-х годов. Должна быть некая конкретика. Разумеется, невозможно рассчитывать на то, что завтра они о чем-то договорятся реальном. То есть невозможно надеяться на то, что Северная Корея согласится на ливийский вариант, о котором так любит говорить Джон Болтон, помощник по национальной безопасности, ну и Помпео говорил о ливийском варианте когда-то. Это, конечно, абсолютно нереалистично, и Северная Корея – это не Ливия абсолютно, но какая-то конкретика, какой-то график движения к ликвидации хотя бы части северокорейского военного потенциала, вот это был бы, конечно, успех.
В принципе, Америка, в данном случае Дональд Трамп, права в том, что ищет прямого общения с Северной Кореей. Может быть, стоило бы как раньше давить на нее там через Китай, или отношения Северной Кореи и Китая уже настолько изменились, что КНДР стала достаточно самостоятельным игроком?
Северная Корея не может стать самостоятельным игроком, если она разругается с Китаем. У нее просто нет для этого экономических возможностей. Наверное, не мне, конечно, давать советы Соединенным Штатам, но, конечно, было бы эффективнее помурыжить с помощью Китая еще Северную Корею, ну, еще чуть-чуть подержать ее в карантине, ну, хотя бы годик еще. Но Трампу, бесспорно, нужен громкий внешнеполитический успех. Это такая яркая, яркая картинка. Эти соображения, конечно, перевесили. К тому же нельзя, может быть, было рассчитывать на слишком длительное сотрудничество Китая, особенно на фоне тех торговых проблем, которые устроил в отношениях с Пекином. Так что здесь тоже... А Китай – это, в общем-то, ключевой фактор, потому что он дает Северной Корее все возможности для жизни.
И заключительный вопрос. А в Японии и в Южной Корее как смотрят на вот эти нынешние контакты между Вашингтоном и Пхеньяном? Там нет опасений, что Трамп тем или иным образом, если не сдаст союзников, то, по крайней мере, как-то вот ухудшит их положение, что касается, прежде всего, вопросов безопасности?
Ну да, в этом плане Япония и Южная Корея довольно здорово отличаются. Япония, естественно, именно этого боится. В Японии этого боятся все. И правые, и левые, и либералы, и не очень. Потому что, конечно, есть опасность, что Трамп рубанет и что-то такое о чем-то договорится, позабыв об интересах Японии. Такие опасения бесспорно есть. В Южной Корее общественное мнение более расколото. У власти там находятся левые националисты, дети студенческих волнений, те бывшие молодые люди, которые боролись против военной диктатуры в Южной Корее, а поскольку они боролись именно с ней, то у них невольно возникали какие-то затаенные симпатии к северу, где они могли искать какие-то новые истины. И, в общем, многие из них читали в юности студенческой запрещенные категорически в Южной Корее книги Ким Ир Сена. Вот такой романтический настрой у них остался. Ну и помимо этого, нынешнее руководство Южной Кореи рассчитывает, естественно, укрепить собственные позиции за счет примирение с северными товарищами. Ну и, в общем-то, расчеты эти абсолютно верны, потому что уровень поддержки необычайно вырос в последнее время. Но есть в Южной Корее и консервативная часть общественного мнения. Она очень сильна, и они считают, что северянам верить нельзя ни в чем, и поэтому они тоже боятся, что Трамп устроит нечто такое карнавальное, о чем-то договориться, а потом вынуждены будут все это расхлебывать как в Сеуле, так и в Токио.
Я беседовал с журналистом-востоковедом Василием Головниным. Вы слушаете программу «Время свободы. Итоги недели». У микрофона Ярослав Шимов. Другим событием этой недели, за которым без преувеличения следит почти весь мир, стал чемпионат мира по футболу. Он открылся вечером 14 июня в Москве на стадионе в Лужниках матчем сборных России и Саудовской Аравии. Как известно, встреча закончилась крупной победой россиян со счетом 5-0. Находившийся в ложе почетных гостей президент России Владимир Путин даже как-то смущенно разводил руками после каждого гола, словно извиняясь перед сидевшим рядом саудовским наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Иностранные гости, их наличие или, наоборот, отсутствие, а также перечень стран, откуда они прибыли, все это относится к политическим аспектам чемпионата. Аспектов этих, надо заметить, немало. В частности, турнир стал поводом для напоминания миру о нарушениях прав человека в России. Например, «Репортеры без границ» начали кампанию по привлечению внимания к преследованиям журналистов и ограничению свободы СМИ в России. В преддверии чемпионата организация создала в Париже инсталляцию в виде футбольного поля с фотографиями 7 журналистов, которые арестованы или отбывают наказание в российских колониях. О политико-дипломатических смыслах и подтекстах начинающегося чемпионата, о том, как он может изменить образ и восприятие России в мире, в интервью «Радио Свобода» размышляет политолог-международник Иван Преображенский.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, старательно перечислял журналистам список тех глав государств и правительств, которые планируют присутствовать на церемонии открытия чемпионата мира. Ну, список довольно большой, но, с другой стороны, не самый представительный глав крупных государств, особенно западных, там замечено не было. В основном это лидеры дружественных России, так или иначе, стран, от Латинской Америки до стран бывшего Советского Союза. Насколько дипломатический антураж вокруг чемпионата важен, в принципе, и сейчас для России в особенности? Насколько это существенно, кто приедет, а кто не приедет?
По большому счету это, естественно, все-таки важно, потому что есть некая инерция сознания даже и в Кремле в том числе. Но это хотелось бы похвастаться максимально представительным, скажем так, собранием. Нет, именно поэтому так старательно перечисляют и так подчеркивают количество, хотя, в общем, даже среди тех, кто приедет, большинство это представители стран, чьи команды не участвуют в этом чемпионате, что тоже показательно. Это просто, скажем так, гости. Есть надежда у Кремля, очевидно, еще на то, что команды приличных европейских стран, скажем так, и приличные же команды пройдут куда-то далеко, и будет надежда, что приедут лидеры этих стран на полуфиналы, например. Ну, что касается, скажем так, сравнения, ну, например, с Олимпиадой 2014 года, то значение участия иностранных лидеров, конечно, гораздо ниже сейчас для Кремля. Суть в том, что демонстрация, как это пишут кремлевские СМИ, прорыва это дипломатической изоляции, она уже произошла после инаугурации Путина. С кем можно, уже встретились, встреча с Трампом, наконец, снова планируется. Это предел мечтаний, скажем так, в этой ситуации Кремля. Поэтому приедут или не приедут лидеры на чемпионат, уже такой серьезной роли не играет. Да и сам чемпионат в своем символическом весе серьезно потерял. После Крыма, после всех событий, которые за этим последовали, на фоне многочисленных санкций и других конфликтов России с Западом, чемпионат превращается, ну, в общем, в проходное явление. Совершенно очевидно, что он не сыграет такой существенной роли для внешнеполитического продвижения России, как та, которую на него возлагали, когда Россия старательно выигрывала право проведения этого чемпионата.
Решение той же Англии не посылать своих официальных представителей на чемпионат Англии, Австралия, Польша, насколько я помню, еще пара стран. Их позицию можно оценить как? Это ошибка или это все-таки, наоборот, такая заслуживающая похвалы принципиальность?
Ну, я бы сказал, что с точки зрения политической ответственности, скажем так, лидеров, это, безусловно, демонстрация последовательности, и она заслуживает уважения. С точки зрения возможности гипотетической выхода сборной английской куда-то в финальную часть чемпионата и отсутствие официальных лиц, это будет для них определенная, конечно же, потеря, несмотря на все сложности отношений с Россией. Но все-таки надо понимать, что Великобритания в целом сейчас в отношении России находится в особом положении. Отношения испорчены на публичном уровне настолько, что общественное мнение, английское и британское в целом, скорее поддержит в этой ситуации своих политиков, хотя, безусловно, недовольные среди особенно футбольных болельщиков завзятых будут, если никто не приедет. Что касается других стран, мне кажется, что, в принципе, у каждой страны в этой ситуации существует своя мотивация, не существует некой единой позиции, к которой легко могли бы присоединиться колеблющиеся страны, которые твердо понимают, что им приезжать вряд ли придется, потому что шансы их сборных либо приближаются к нулю, выйти в финальную часть, либо, в принципе, они отсутствуют на этом чемпионате. То есть у каждого, скажем так, есть какая-то своя мотивация и своя претензия к России. И они не расширены до некой общей платформы, которую легко было бы без каких-то издержек в публичном пространстве поддерживать политикам.
Позитива удастся российской стороне добиться? Ну вот будет чемпионат, вот его будут показывать по всему миру. Там будет не только сам футбол, но и, как всегда, репортажи околофутбольные. Как живут команды, как живут города, в которых проходит чемпионат. Возникнет некий вдруг такой неожиданно позитивный образ России? Ведь понятно, что организаторы чемпионата постараются показать товар лицом и, что называется, показать какую-то позитивную, хорошую, цивилизованную сторону российской жизни. Удастся им это?
Я думаю, что с точки зрения того, как работает именно российская пропаганда позитива, это результат именно пропагандистских усилий будет скорее обратный, потому что, как уже сейчас видно, все это опять как во время Олимпиады в Сочи превратится в демонстрацию потемкинских деревень, что очень нетрудно высмеять, если речь идет о достаточно независимой прессе. В России просто власти уже отвыкли работать с журналистами, и поэтому навязать собственную повестку дня, приехавшим вместе с командами иностранным корреспондентам, скорее всего, просто не удастся. Есть шанс, что позитив будет, как это опять-таки было в Сочи, скорее помимо официальных усилий, чем благодаря им. Потому что приедет опять-таки достаточно большое количество неполитизированных, не настроенных изначально однозначно негативно, не будущих в курсе всех негативов, связанных с Россией, подробно корреспондентов, которые будут описывать какие-то реальные бытовые события, обязательно появятся какие-то бытовые зарисовки. И, безусловно, многие, особенно европейцы, но, в принципе, жители в широком смысле Запада, это узнают о том, что в городе Саранске тоже можно жить, и город Саранск похож на Саранск, несмотря на то, где он находится, что там, не знаю, граница между такая условно-бытовая культурная между Европой и Азии, она все-таки проходит совершенно очевидно не по границам Российской Федерации. Она находится значительно восточнее, нет, и южнее в том числе. То есть на уровне вот такого общебытового как позитив может быть, но это не будет однозначно позитивом для Кремля. Возможно, произойдет улучшение имиджа русских, но никак не улучшение имиджа России.
Моим собеседником был политолог-международник Иван Преображенский. Это программа «Время свободы. Итоги недели». У микрофона Ярослав Шимов. Футбольный чемпионат стал и одной из главных тем для русскоязычных пользователей социальных сетей. Обзор блогов подготовил мой коллега Александр Бобраков.
Чемпионат мира по футболу стартовал в России. Вопреки скептикам, предсказывавшим не то перенос, не то бойкот турнира, первенство началось точно в срок – 14 июня в московских Лужниках. В восторге не только любители футбола, но и начальственная публика. Николай Валуев.
Друзья не верили в Крымский мост и чемпионат мира. Мост работает. Мундиаль стартует. Добро пожаловать в Россию. Поздравляю всех со стартом чемпионата. Удачи и пиршества футбола всем. Welcome to Russia.
Россия встречает иностранных фанатов. Их немало, в том числе из таких стран, представители которых раньше приезжали в Россию не очень-то часто. Аргентинцы, перуанцы, уругвайцы очень заметны в центре российской столицы. Евгений Минченко.
Я к футболу равнодушен, но раз уж такое случилось и у нас этот самый мундиаль, давайте что ли по мере возможности помогать иностранцам. Пусть у них останется хорошее впечатление о стране.
Денис Алхазов.
Москвичи, срочно на Никольскую. Там мексиканцы танцуют с перуанцами, аргентинцы повесили баннеры Месси, Дибалы, исполняют хиты Натальи Орейро, там саудиты орут у входа в монастырь. Да здравствует футбол и растерянные менты.
Старожилы такого действительно не припомнят. Часть центра российской столицы по вечерам погружается в атмосферу карнавала. С чем это сравнить? Может быть, с феноменом времен оттепеля, фестивалем молодежи и студентов? Глеб Морев.
Думаю, что наши зашуганные менты реально сходят с ума. Так же, видимо, было в 1957 году.
Илья Жигулев.
Эх, я вчера в такое не попал. Но даже без этого город совершенно изменился. На улице иностранцев дофига, как в любом европейском городе, и они не запуганные, шляются по нашим улицам, как дети радуются, впервые глядя на Москву без медведей. Был на Олимпиаде в Сочи, но это покруче Олимпиады.
Ирина Кудрина.
Попробовали бы россияне так сделать. Товарищи, болельщики привезли нам левацкую заразу карнавальной культуры. Заражайтесь, пока дают.
Конечно, не обходится без политических надежд. Например, на потепление отношений с окружающим миром. Александр Баунов.
Про чемпионат мира достаточно упомянуть одну деталь. За несколько дней в Россию приедет больше граждан Аргентины, чем за предшествующие 200 лет совместного существования обеих стран на глобусе. И это касается многих других, а в смысле одновременного приезда – всех. В свое время Берлинская стена рухнула как бы в одну сторону. С восточной ее стороны поехали на западную как к себе домой, бесконечно изумляясь, конфузясь, восторгаясь и бронясь, но как в продолжение своего собственного пространства. А с западной стороны на восточную не поехали, просто немного передвинули там, где удобно, уже невидимую стену, но то, что осталось за ней, продолжило быть страшным и чужим. Рискну предположить, что отчужденность в каком-то смысле предшествует враждебности, а не наоборот. Она сосуд, который снова и снова заполняется плохими новостями, потому хорошие невидимую стену почти не преодолевают. Они каждый раз разные, более или менее реальные, больше или меньше связанные с коллективным желанием или образом жизни обитателей потустороннего мира. Но эта невидимая стена самой своей экзистенции требует строительного материала, иначе зачем и как ей быть? И получает. Это способ ее существования. 20 тысяч инстаграмов 20 тысяч аргентинцев своей непосредственностью способны рассеять чары больше, чем множество статей, саммитов и международных конференций. Видел их вчера за этим занятием.
Егор Холмогоров.
Тот образ страны, что сформируется в эти дни, будет, несомненно, крупной внешнеполитической победой. Никакого бойкота не получилось. К нам едут и команды, и болельщики, и официальные представители почти всех стран. Не стоит недооценивать общественного мнения Запада и Востока, особенно в нынешнюю переломную эпоху, когда контроль элит и их способность внушить обывателям все, что угодно, сильно ослабли. Несколько сот тысяч человек скажут: «Я был в России на мундиале. Красивая страна, и русские клевые ребята». И эти слова могут быть отличной соломинкой, которая переломит хребет любому верблюду.
Впрочем, надо смотреть на ситуацию трезво. Дмитрий Аграновский.
В Москву приехало огромное количество болельщиков, и очень интересно наблюдать как за ними, так и за действиями властей. Европейцев мы встретили сегодня только у цирка на Цветном бульваре. Они фотографировались у бронзовой машины Юрия Никулина. Были все как на подбор толстые, лысые и пьяные. Забрались в эту машину, как попало, человек шесть друг на друга, и были похожи на гигантских резиновых лизунов. А в самом центре у Думы и Кремля очень много разного рода латиносов. Эти люди нам гораздо ближе, поэтому наша взаимная симпатия гарантирована. Желаю им всем, чтобы от пребывания в России у них остались только позитивные впечатления. Тем более, что Москва один из самых красивых и самых главных городов мира. Все яркие, шумные и в целом веселые, но пока еще не надоедливые. И, к сожалению, похоже, что власти воспринимают чемпионат как стихийное бедствие или нашествие бусурман. Похоже, что Путин решил оставить у наших гостей впечатление о России как о стране приятной и дружелюбной. Однако у чиновничества среднего звена, видимо, другое мнение. Площадь Перед историческим музеем около выхода из метро Площадь Революции была наглухо перекрыта, и движение пешеходов было на грани давки. Причин для перекрытия я не заметил. Около памятника Карлу Марксу, около которого все охотно фотографировались, стоит огромное количество ОМОНовских автобусов и полицейских машин. Такое впечатление, что власти собрались на войну или на разгон митинга против повышения пенсионного возраста. Уберите их кто-нибудь. Впечатление ужасное. И откройте площадь. Вот закончится чемпионат, и можно дальше вводить порядки полицейского государства. Ну хотя бы месяц можно произвести на мир позитивное впечатление.
Кирилл Шулика.
Сделали фан-зону на территории МГУ, ну, по сути, на окраине Москвы, хотя и престижной. И что? Реальная фан-зона находится в центре Москвы на Никольской улице. И вот стоило вырубать деревья, нервировать людей и делать прочие нехорошие вещи. Гуляли бы в центре, поставили бы экраны на Васильевском спуске. И вы знаете, ведь народу там, если бы и стало больше, то не сильно.
Евгений Левкович.
Прошелся немного по центру. Латиносы и арабы. Веселые, загорелые, хорошо одетые. И это еще тяжелая артиллерия не подтянулась в виде статных немцев, изысканных французов и голубоглазых скандинавских викингов. Недаром председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Тамара Васильевна Плетнева призвала русских женщин не вступать в интимную связь с иностранцами, особенно другой расы. Так и сказала. Да.
Депутат Тамара Плетнева и правда взорвала Рунет своими глубокими мыслями в интервью радио «Говорит Москва».
Хорошая. Я сейчас буду комментировать. Что? Что найдутся девушки, которые встретятся и потом родят? Ну что я могу сказать еще? Может и найдутся, а может нет, я надеюсь. Уже в голове что-нибудь, наверное, проясняется. Эти ребятишки потом страдают, вы это знаете прекрасно, и страдали еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Я не националист, но тем не менее, я знаю, что страдают и дети, и потом их бросают, и все, и они остаются тут с мамой.
Твиттер «Никотинка с бровями».
Как сказала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, «Я не националист, но мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей».
Александр Дюков.
КПРФ, скажи расизму «да».
Сергей Митрофанов.
«За такие заявления государственную женщину надо под суд отдавать». Хочется от лица детишка времен советской власти послать ее куда подальше и ругаться матом, но не буду.
Ирек Муртазин.
Плетнева, между прочим, не рядовой депутат, а председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Неужели она не знает, что не после каждого секса появляются дети? Может, она никогда не слышала про контрацептивы? А вот в чем права Плетнева, так это в том, что она не националистка. По-моему, она и вправду не националистка. По-моему, депутатка обыкновенная расистка, которая недолюбливает детишек от смешанных браков. Разве нет?
Кирилл Мартынов.
Как объяснить, что в России депутат Госдумы Плетнева может публично высказывать российские взгляды, призывая не заниматься сексом с иностранными болельщиками, особенно с представителями других рас? При этом мнение Плетневой разделяют многие сограждане, как раз примерно те же самые, которые сдают квартиры лицам славянской национальности. И, разумеется, ни Плетнева, ни граждане не считают себя расистами. Наоборот, у нас дружба народов процветает. Как верно подмечено в зловещем гимне Александра Малинина, посвященном чемпионату мира, «Каждый к нам приехать рад, а-ха-ха-ха-ха».
Алексей Александров.
Наши соотечественники, в том числе депутаты, почему-то считают, что если добавлять к своему расистскому высказыванию фразу «я, конечно, не расист», то это сразу делает тебя не расистом. Объясните им уже кто-нибудь, что нет, не делает. Фраза «я, конечно, не расист, но вот черных не люблю» остается расизмом на грани с фашизмом. Фраза «я не националист, но квартиру сдам только славянам» в том же расистском списке.
Яков Охонько.
А мундиаль изначально разве не для смешения рас, метисации, креолизации, мулатизации затевался? Я думал, на жеребьевке 2010-м мы как раз и боролись за право впустить в страну свежую кровь, оросить, так сказать, скудеющую почву, напитать русских мировыми соками. Ну не ради же нескольких десятков попаданий так называемых мечей в так называемый створ так называемых ворот. Философ Руднев нам еще в 90-х объяснил всю эту семантику. Кто, куда, что именно забивает и каким конечным счетом все это оборачивается.
Михаил Виноградов.
Депутаты Госдумы Плетнева, КПРФ и Шериф ЛДПР, осудившие на радио «Говорит Москва», соответственно, гипотетический секс с нерусскими гостями чемпионата мира и невозможность использования технологий немецких концлагерей для недопущения разбрасывания гостями наркотических средств и психотропных веществ в условиях сложной международной обстановки, как бы намекают, до какой степени нужно было ненавидеть свою страну, чтобы организовать в ней этот мундиаль.
Дмитрий Дубровский.
Это та самая депутатша, которой Слуцкий не домогался, и которая советовала журналисткам поприличнее одеваться и не ходить с голым пупком в госучреждения.
Есть и те, кто готов, если не вступиться за Плетнева, то хотя бы понять. Леонид Рогозин.
А вот история самой Тамары Плетневой. Родилась в Сибири в семье поволжского немца Вильгельма Штрака в 1947 году, сразу после войны. Можете представить, что значило в 50-е годы быть немцем в советской школе.
Иван Давыдов.
К микрофону вышла председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева и спросила строго. «Скажите, это правда?» «Что?» — растерялся спикер. «Ну вот что неграм вот всяким бегать разрешают, в футбол играть и еще смотреть на это надо. Прямо вот вместе с нормальными людьми, не в специальных каких-то загончиках. Там еще мужики с мужиками обнимаются, повалят одного и так по полю катаются», — закричал с места депутат Виталий Милонов, покраснел и задышал тяжело. «Да это ладно, но мы все же фашизм победили», — не сдавалась Плетнева. «И все ради чего? Чтобы вот так вот?» Однако ее уже никто не слушал. В зале заседаний разгорелась полемика. «Вот что ты за человек такой?» — обратился к депутату Милонову председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. «Почему ты все на мужиков-то сводишь? Ты сам подумай. Журналисточки приедут, молоденькие журналисточки, новенькие молоденькие журналисточки, бразильяночки, например. Там же какие у них попки, ты хоть знаешь? Сладенькие попочки у них, как мячики футбольные у них попочки». Конечно, реализовал идею проводить чемпионаты мира по футболу президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, заговорила успевшая отнять у Плетневой микрофон Наталья Поклонская, но принадлежит эта идея государю Николаю II. «Жалко все же, что ты не журналисточка», — сказал Слуцкий, оглядев внимательно Наталью. «Святому государю», — добавила она твердо. До окончания торжественного заседания Государственной Думы, посвященного открытию чемпионата мира по футболу, оставалось еще 2 часа.
Валерий Печейкин.
«А что вы накинулись на Тамару Плетневу? Это же новая Лисистрата из комедии Аристофана. Там сюжет о сексуальной забастовке, когда женщины перестали давать своим мужьям. Так была остановлена война между Спартой и Афинами. Смотрите, как может быть. Русские женщины не трахаются с иностранцами. Им остается только футбол, который никому не интересен без секс-трипа. Сначала болельщики начинают буцкать друг друга. Их буцкает полиция. Путин заявляет, что все под контролем, и так первую неделю. Во вторую неделю болельщики в изнеможении начинают трахать друг друга. Казаки шпонькать их нагайками. Путин заявляет, что все под контролем. Третья неделя, когда казакам задерживают конверты с зарплатой, и они присоединяются к оргии болельщиков. Путин заявляет, что это провокация. Четвертая неделя. Пустые стадионы. Москва стала столицей рейва. Болельщиков друг от друга за уши не оттащить. С России снимают санкции. Крым объявляется нейтральной зоной, а Лубка – гей-курортом. Путин заявляет, что с массажистом уезжает на Розу Хутор. Тамара Плетнева сбрасывает маску и оказывается бодхисаттвой, принесшей мир на землю. Занавес.
Впрочем, и в российском парламенте есть еще место для дискуссий. Так, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев выступил с прямо противоположным призывом.
«Я хочу обратиться ко всем болельщикам, футболистам. Чем больше у нас будет историй любви, связанных с чемпионатом мира по футболу, чем больше людей влюбится из разных стран, чем больше родится детей, тем лучше. Потому что эти дети потом, спустя много лет, будут вспоминать, что история любви их родителей началась в России в 2018 году на чемпионате мира по футболу. Вот дай бог, чтобы было больше таких историй любви, детей, смешанных союзов, чтобы все потом вспоминали».
Это был обзор блогосферы, его подготовил Александр Бобраков. Футбол и все происходящее вокруг него господствовало на этой неделе и на российских телеэкранах. Естественно, чемпионат подавался под приличествующим случаю для страны-хозяйки патриотическим соусом. Но не обошлось и без перехлестов. Об этом мы беседуем с телевизионным критиком Славой Тарощиной.
Итак, на этой неделе в России стартовал чемпионат мира по футболу. Ну, я так понимаю, что это очень крупное событие, не только спортивное и околоспортивное, но и телевизионное. Вот как оно преподносится российским телевидением, зрителю, что в первую очередь зритель видит, ну, помимо самих, естественно, футбольных матчей.
Я бы так уточнила. Телевизионное событие, немедленно перетекающее в главное политическое событие. Ну, стоит ли говорить, и вы правы, что, конечно, не только сама трансляция футбола, но и день открытия Мундиаля, он практически был посвящен весь футболу. В студиях дежурили наши любимые ведущие наших любимых дневных ток-шоу, где производится вообще такая очень важная, нужная проводка мандата. После футбола это все перетекало в студию «Пусть говорят», там опять обсуждалось. Вечером это все венчалось Соловьевым. Ну, то есть день удался. И единственное, что можно было заметить, что все вот эти вот ток-шоу, они, конечно, заточены на негатив. Там должна быть такая очень напряженная драматургия, там должна быть борьба, там должны иссякаться искры какой-то ненависти. А когда все так замечательно, как-то это удается не очень хорошо. Единственный, кто как-то вот нарушил благостное течение вот это вот словоблудие, которым были залиты все студии на тему футбола, на тему политики и прочее, это был Александр Головин, который забил гол, и сразу после того, как случился матч, их стали выводить на экран студию, прямо «Пусть говорят», и они должны были тут же вот что-то еще, кажется, вообще не придя в себя, они должны были комментировать и говорить о том счастье, которое их посетило, и которое посетило благодаря этому футболу всех нас. Так вот, Головин слушал, чего-то там долго ковырялся в наушниках, он, как я понимаю, еще и получил приглашение в эти дни перейти в «Ювентус», ему об этом напомнил, он взял, вытащил наушники и вышел из студии, все.
А как вот, он это вот объяснил? Или никак?
Не объяснил, он просто взял и вышел, не захотел слушать. Потому что, видимо, человек, который пережил такое сильное эмоциональное напряжение, и это было видно, такое лицо сосредоточенное очень, а ему тут нужно говорить о том, что мурашки по коже бегают. Мурашки – это главное выражение восторга. Это вот то, что современное, так сказать, телевизионный мейнстрим представляет в качестве высшей степени качества. Вот рассказывать о том, как ползли мурашки. Что интересно, конечно, город замечательный, очень много репортажей, включения с мест, и тут нельзя не изумиться, потому что я, например, а я, так сказать, житель самого центра города, можно сказать, я живу там на Броме, неподалеку от Пушкинска, все время думаю, а я в каком городе живу? И все остальные люди, так сказать, а мы-то где живем? Потому что, когда я вижу на Никольской, если я не ошибаюсь, которая превратилась просто вот, ну, в какой-то аналог Порто-Франко, там огромное количество людей, почему-то в основном перуанцев, поют, пляшут, танцуют. Действительно, атмосфера замечательная. Эта атмосфера – это то, что нельзя подделать. Она либо прошивает экран, либо нет. И вот там люди забираются на фонари. Никаких металлоискателей, никаких ограничителей. Какие-то небесные полицейские, которые говорят на двух языках, на английском и на испанской. С нами-то наши полицейские говорят только на одном языке вообще, с трудом переводя какие-то слова с языка мата, которых очень хочется употребить по поводу, вот так сказать, российских граждан обычно. Ну вот это вот все замечательно, это счастье, и хорошо, если это как-то счастье продолжится. Но вот этот контраст, он, конечно, очень бросается в глаза. И вот этот вот город замечательный, им мало же восторгаться. А нужно еще говорить о том, что вот наши враги-то все теперь негодуют, что наши враги теперь такая черная полоса у них, потому что все ведь обещали, что будет бойкот, что вообще нам не будет счастья с этим мундиалем, и все наоборот. Ну и, как всегда, на футболе камера не могла оторваться от Путина, и он так разводил руками, ну вот что поделаешь, если вот мы так замечательно играем. Так что вот эти вот сюжеты спортивные, они, так сказать, далеко идущие. И тут, конечно, нельзя не отметить вообще хитроумность наших телевизионных демюргов, которые ни слова не сказали о том, что в этот же день уже окончательно ясно, что повышается пенсионный возраст, что там повышаются налоги. Ну, точно в гостях где-то пикетом это было сказано, но в этот день, конечно, когда даже все далекие от футбола хоть как-то подвержены именно этим страстям, все прошло незамеченно. А вот на следующий день уже вот в студиях стали обсуждать, но поскольку это все было опять вот эту футбольную вату завернуто, да, то как-то масштаб события, которое нам предстоит всем, и масштаб того, как изменится вся страна в результате метаморфоз, но об этом пока не говорят. Сейчас все поют и гуляют.
Видимо, решили не портить праздник. Ну, а если коснуться не только футбола, вот, естественно, в связи с футболом тема патриотизма неизбежно всплывает. Насколько я понимаю, были еще телевизионные события, связанные с темой патриотизма. Я имею в виду вот такой интересный момент, связанный с известным телеведущим Иваном Ургантом, о котором пронесся слух, что он получил гражданство Израиля, он это активно опровергал, и вот вокруг этого была шумиха. А эта шумиха действительно вот как-то была заметна в медиа пространстве, и чем дело в итоге кончилось?
Да, она была очень заметна, и это была не просто шумиха. Я, например, об этом узнала вот утром, я еще ничего не знала, мне просто стали звонить какие-то порталы и просить срочно прокомментировать эту новость. К полудню эта новость уже возглавила топ в Яндексе. И что меня поразило? Во-первых, Ургант – это один из тех ведущих, который очень тщательно оберегает свою жизнь, и, как правило, никаких утечек нет. Это во-первых. А во-вторых, меня поразило, что, казалось бы, такое рядовое событие. Но что по нынешнему времени получить израильское гражданство? Ведь тем более, что он не депутат, он не официальное лицо, он частный человек. Ну и получил, и получил. Так вот, что меня удивило? Что об этом, ну то, что там интернет шумит, это все понятно. Но коллеги с других каналов это тоже вывели в главной новостью. Вот это вот не бывало, что вот он приехал в Израиль, и тут же ему в аэропорту там чуть ли не вручили гражданство, вот паспорт, правда, будет позже. И когда он там часа через 2-3 стал через Твиттер, через Инстаграм свой буквально, ну, можно сказать, кричать, что «Господа, я приехал на 2 дня, я уезжаю, у меня вечером следующего дня передача, не пугайте мою бабушку». Весь этот вал продолжался, причем если каналы сообщали довольно скупо, то в интернете началась такая, ну, я бы сказала, довольно мощная антисемитская истерика, я давно такого не припомню. И вот тут, мне кажется, очень точно вы в начале вот своего вопроса вы затронули тему патриотизма, потому что мне кажется, что ключ к разгадке именно кроется здесь. Я об этом писала и говорила, и сейчас могу повторить, что мне кажется, водораздел в обществе, он не между теми, там, между правыми, левыми, поклонники Навального, поклонники Путина, поклонники архаики, поклонники там цифровых технологий и прочее, прочее, а между теми, кто может увлекаться такой вот патриотическим словоблудием и говорить бесконечно, и в прямых эфирах, и не очень прямых, и тем, кто понимает, что это дело очень интимное, и потому люди с каким-то развитым чувством недостоинства и, так сказать, осознанием своей личности, они никогда не будут говорить вслух о том, о чем нужно молчать. То есть об истинной любви к родине. И вот Иван Ургант, в отличие от других телеведущих, он как раз из этих. Он может нравиться, не нравиться, есть у него проблемы какие-то, но он, как мне кажется, человек в этом смысле достаточно порядочный. Вот он, так сказать, ушел в какую-то свою внутреннюю эмиграцию, он не лезет в политику, хотя он рисует образ такой абсурдной страны, которая сходит с ума от абсурдной политики. И вот это вот тот вклад, который он делает в развитие осмысления нашей Родины. Вот это ему и не прощается, потому что вот в тот же день, когда это все случилось, у Соловьева был Михалков, и они вели такой длительный, у них был диалог, такой разговор, знаете, о судьбах Родины. Михалков тут же сказал, что нужно вводить, ну, несмотря на Конституцию, необходимые идеологии. А еще он говорил о том, что нужно заняться приборкой страны. Вот такая у него новая, старая национальная идея. Но поскольку эти люди так хорошо и много умеют говорить и правильно о патриотизме, им все можно. Ни один канал ни разу никогда не говорил о их там, так сказать, причастности к каким-то другим странам. Ну вот такой вот урок. А самое главное, что ведь все это совпало с Мундиалем, когда мы всех любим, мы всех обожаем, мы рады всем людям, приезжающим в нашу страну. И вот одному человеку мы не прощаем самую, ну, какую-то такую мелкую бытовую подробность его жизни.
Я беседовал с телекритиком Славой Тарощиной. В эфире программа «Время свободы. Итоги недели». Ее ведет Ярослав Шимов.
Под шумок, вернее, рев трибун начавшегося чемпионата в последние дни произошло еще несколько событий, куда менее веселого и развлекательного характера, чем матчи звезд мирового футбола. Российское правительство внесло в Госдуму законопроекты, предусматривающие повышение пенсионного возраста и налога на добавленную стоимость. А в Петрозаводске было вынесено судебное решение, последствия которого, в отличие от пенсионной реформы, может и не затронут миллионы людей, но не хуже нее демонстрируют нынешнюю обстановку в стране. Верховный суд Карелии 14 июня отменил оправдательный приговор в отношении главы карельского мемориала Юрия Дмитриева и направил его уголовное дело на новое рассмотрение. Об этом сообщил адвокат историка Виктор Ануфриев. Главу карельского мемориала обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетней приемной дочери и в изготовлении детской порнографии. Суд первой инстанции оправдал Дмитриева по основным статьям обвинения, но это решение было обжаловано прокуратурой. Апелляционные жалобы на приговор также подали адвокат и бабушка приемной дочери Дмитриева. С подробностями Любовь Чижова.
5 апреля этого года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Юрия Дмитриева по уголовным статьям об изготовлении детской порнографии и педофилии, а также признал за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. Правозащитника признали виновным лишь в незаконном хранении оружия, за что назначили наказание в виде 2 лет и 6 месяцев ограничения свободы. С учетом времени, проведенного под арестом, срок наказания сократился до 3 месяцев. Ранее медэкспертиза в центре имени Сербского признала историка психически здоровым человеком без сексуальных отклонений и подчеркнула, что он не педофил, а исследование фотоматериалов показало, что снимки девочки не являются порнографическими. Тем не менее, оправдательный приговор отменен. По словам адвоката Виктора Ануфриева, в четверг в Верховном суде Карелии было представлено заключение психолога, в котором указывались некие новые обстоятельства дела. Об этом защитник Юрия Дмитриева Виктор Ануфриев рассказал в интервью «Радио Свобода».
Почему оно было принято? Мы узнаем только дней через 5, когда будет изготовлено мотивированное апелляционное определение. Пока нас на вчера огласили только резолютивную часть о том, что приговор отменяется в полном объеме, как в оправдательной части, так и в обвинительной. То есть я писал жалобу, чтобы отменить приговор в части признания виновным хранения оружия. Суд отменил. Прокурор писал отменить оправдательной части по этим нехорошим статьям. Тоже отменил суд. И направил на новое рассмотрение практически с нуля. Почему он это сделал, мы узнаем, наверное, вот когда прочитаем его решение. Но предварительно можно сказать только о том, что, как и ожидалось, что может принять прокуратура, на какие тяжкие она пустится. Ну, это, собственно говоря, и произошло. Они использовали ребенка в своих целях. Вот таких. Это прогнозировалось, я это говорил вслух. Мы обсуждали с Юрием Алексеевичем, обсуждали, так скажем, с группой поддержки, которая там узкий круг. Но решили дождаться, решатся они на это или нет. Они решились, они использовали ребенка. Вот я не буду детально говорить, что, чего и как. Привезли бумагу, что вот якобы она там что-то то ли вспомнила, то ли еще что-то. Ну и вот на этом фоне, собственно говоря, я полагаю, отправили на новое рассмотрение, хотя эта бумага совершенно не имеет никакого правового смысла и содержания. Почему они за это бьются? Потому что ситуация такова, что прокурор города подписывал обвинительное заключение, она же участвовала в суде первой инстанции, поддерживала обвинение. От обвинения она не отказалась вот по этим статьям. Поэтому по их правилам прокурорским, если она так, прокурор поддерживал обвинение и получила оправдательный приговор, она обязана это обжаловать. Но здесь, более того, дело такое резонансное. Тут вопрос стоит так, я считаю так, либо, скажем, должность, либо обвинительный приговор. Такая альтернатива. Да. Вот поэтому бьются на все тяжкие, потому что вот использование ребенка – это тяжкое, собственно говоря, мероприятие такое, потому что мы даже этого ребенка, самой защиты, не просили в суд обеспечить явку, потому что мы щадили его и не хотели услышать от него вот оправдывающие показания в отношении Дмитриева, потому что она на стадии следствия предварительно ничего плохого про него не сказала. Мы могли и имели право, чтобы это прозвучало, но мы сказали, нет, не надо, вот давайте зачитаем, и чтобы ребенок не касаться. Но они вот пошли другим путем. Притом в этом принимал участие уполномоченный по правам ребенка Петрозаводск. Он там организовывал, ну, видимо, поручение прокуратуры, я так понимаю, доставку этой бабушки с ребенком за 600 километров сюда, психолога нашли, а вот психологи разные. И вот это составлена бумага, совершенно не имеет никакого правового содержания. Просто изложено, психолог подписала, что вот так, девочка сказала то-то, подписала. И, видимо, это зафиксировали на какой-то там диском приобщили, который я не хотел слушать и не нужен мне совершенно.
Каковы будут ваши дальнейшие действия?
Наши действия дальнейшие будут защищаться, правовыми методами, правовыми способами в соответствии с уголовным процессуальным законодательством. Потому что дело вернулось на ту же стадию, которая, собственно говоря, не то, что которая была, а которая она вышла из суда. То есть она пришла с одной экспертизы, обвиняющей дни дела. Но там сейчас появились экспертизы Санкт-Петербурга, солидные экспертизы, оправдывающие, будем так говорить, Дмитриева. Появилась экспертиза центра имени Сербского, оправдывающего Юрия Дмитриева. Там появились заключения 11 специалистов высокой квалификации, доктора и кандидата наук и так далее, оправдывающие Юрия Дмитриева. То есть там много чего появилось. И вот это все, конечно, разрушило позицию обвинения. И вот они желают сейчас вот такими неправедными методами как-то вот укрепить. Вот якобы там появились какие-то у нас возникшие обстоятельства. Я так понимаю, вероятно, так будет. Сейчас суд, наверное, пригласят этого уполномоченного, пригласят психолога, может, там пытаются спасти вот этот тонущий корабль этого обвинения. Я вчера говорил в суде, что это обвинение, что это дело вообще не должно было быть. Оно не должно было родиться, потому что оно неправильно родилось. Оно незаконное расследование, и оно поступило в суд. Ничего обвиняющего там не было совершенно.
Это был адвокат Юрия Дмитриева Виктор Ануфриев. Историк-правозащитник и глава Карельского мемориала Юрий Дмитриев был задержан 13 декабря 2016 года и обвинен в изготовлении детской порнографии и развратных действиях, совершенных по отношению к приемной дочери Наташи 2005 года рождения. Обвинение строилось на основании того, что в компьютере историка нашли 8 фотографий девочки, которую сам Дмитриев фотографировал с разных сторон в обнаженном виде с 2008 по 2015 годы. По его словам, он делал это для того, чтобы убедить органы опеки в отсутствии любых синяков на теле ребенка, если такие вопросы возникнут. Когда девочка подросла, приемный отец перестал ее фотографировать. При обыске в доме Дмитриева была найдена основная часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была изменена кустарным способом. Правозащитник находился в следственном изоляторе до января 2018 года. Затем его выпустили под подписку о невыезде. Приемную дочь, которой на момент ареста было 11 лет, изъяли из семьи, где она прожила 8 лет, и передали под опекунство родной бабушке. О том, как он относится к отмене оправдательного приговора и кому это выгодно, Юрий Дмитриев рассказал Радио Свобода.
Понимаете, мы вступили в противоборство, или не мы вступили, а с нами вступили в противоборство, очень могущественные структуры. И то, что они не привыкли проигрывать, это было понятно. Ведь, по сути дела, тот оправдательный приговор показывал, что и прокуратура, и Следственный комитет что-то сделали не так. И, понимаете, в таком случае надо тем людям, которые поддерживали обвинение, в частности, прокурору города Петрозаводска и сотрудникам Следственного комитета, надо посыпать голову пеплом и уходить в отставку. Поэтому, естественно, они в этом деле не согласились. Но и методы те же самые. Как тогда было анонимное сообщение, так и теперь какая-то непонятная по просьбе вообще третьего лица какая-то там беседа с психологами. До этого все было нормально, всех устраивало. И объяснение дочери Наташи, и ее отношения, и с бабушкой у нас были вроде более-менее теплые отношения такие, да. Но как только появился оправдательный приговор, тут появилась информация, что кто-то из телевизионщиков федеральных каналов собирается уехать к бабушке. Была подготовлена соответствующая, так сказать, встреча с работниками прокуратуры и так далее. Потому что я читал апелляционную жалобу бабушки. Поверьте, таких слов у нее в лексиконе не было, нет и никогда не будет, которая написала, причем там безошибочно. Я думаю, что это под диктовку кого-то из умных людей, из заинтересованных.
А у вас вообще была возможность видеться с Наташей?
К сожалению, мы изолированы полностью. Мы даже, я не могу как-то ей передать, что... Ну, вот подарок через бабушку передали, и все, бабушка заблокировала. И меня, и всех членов нашей семьи, и вообще ограничила, так сказать, общение Наташи с друзьями, с подружками и так далее и тому подобное. В прошлом году студенты киношколы, с которыми Наташа уже несколько лет выезжала в экспедиции, приглашали ее тоже. Бабушка не пустила. То есть она все изолирует. Какие причины, я не знаю. Может быть, это материальная заинтересованность бабушки. Может быть, это политическое давление на бабушку. Какое-то там у бабушки этих внуков вот по приемным семьям 5 штук разбросано. Поэтому я не знаю. Пока комментировать не могу и не буду.
Как дальше будут развиваться события?
Поживем, увидим. Сначала надо увидеть текст на бумаге, чтобы знать, на чем вот они базируются в своем решении пересмотреть приговор.
чего тут больше? Желание просто не уронить честь мундира или запятнать честь человека-правозащитника, как вам кажется?
Я думаю, что на данном этапе у них все-таки идет речь о спасении своей карьеры. Мягко выражаясь, в дерьме меня вымазали уже и давно, и хорошо. И пополоскали со всех сторон. Поэтому я думаю, что они понимают всю абсурдность этих обвинений. Им сейчас важно сохранить свое лицо, защитить, так сказать, свою репутацию, чтобы просто не вылететь с работы за профнепригодность.
Как изменилась ваша жизнь вот после приговора и заключения?
Да вы знаете, вот как был рабочий день по 20 часов, так он и остался. Как Понятно. Писал в своей книге, как воспитывал своих внуков и детей, так и продолжаю это делать.
Людей есть вокруг такое... стало больше или меньше?
Вот как бы они не хотели, так сказать, чтобы было меньше, их наоборот стало больше.
Это был Юрий Дмитриев. Он является составителем, издателем книг памяти жертв политических репрессий 30-40-х годов 20 века в Карелии. Экспедиции под его руководством в конце 90-х годов обнаружили места массовых захоронений жертв политических репрессий в Сандармо, Мохе и Красном Бару. Друзья и коллеги историка связывают уголовное дело против него с публикацией списков сотрудников НКВД, принимавших участие в Большом терроре. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это была программа «Время свободы. Итоги недели». Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и ведущий Ярослав Шимов. Всего вам доброго.